რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И сегодня я хочу еще раз оправдать название нашей программы «Археология», потому что Москва, те, кто в городе был на протяжении уже ушедшего лета, напоминала один гигантский археологический раскоп. Город был совершенно в пыли всех этих раскопок, и вот сейчас эта пыль оседает, и проступают контуры какого-то совершенно нового и порой малознакомого города. Местами этот город, признаюсь, напоминает мне колумбарий, вот. Закатали город в плитку, и вот ты идешь по этой плитке, кругом всякие гранитные цоколи, насажены какие-то туи и прочие такие кладбищенские деревца, достаточно чахлые, и думаешь, хочется спросить мэра нашего Сергея Семеновича Собянина, да, где мой город, как спросил Майкл Мур однажды Джорджа Буша, where's my country, чувак, где моя страна, мне хочется спросить Сергея Семеновича, где мой город. Вот, собственно, об этом, о той реконструкции, которой подверглась Москва за прошедшее лето, о том, что значит новый урбанизм по Собянину, я хочу поговорить с нашими гостями. А это ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, урбанист Ольга Виндина.
Добрый день.
И фотограф, и что также немаловажно, кандидат биологических наук, вы поймете, почему это важно, это Антон Ланге.
Добрый вечер.
Ну и еще по ходу эфира к нам должен присоединиться архитектор Кирилл Ас, так что ждем его с нетерпением. Ну вот, друзья, что я хочу спросить. 31 августа только что при большом стечении жителей района Никитских ворот мэр Собянин объявил праздник окончания реконструкции. Улица Спиридоновка, улица Большая Малая Никитская. Я хочу вас спросить здесь и как москвичей, и как профессионалов, собственно, визуального облика Москвы, профессионалов урбанизма, как вы оцениваете вот эту вот прошедшую реконструкцию? Причем я бы здесь шире спросил, здесь и Пятницкая улица, и Мясницкая. Ольга.
Ну, я бы предпочла, чтобы вы начали с Антона, потому что я еще не посетила Большую Никитскую улицу.
Я посещаю каждый день, поскольку я живу на Спиридоновке. Раньше я думал, что имею счастье жить на Спиридоновке, а теперь я могу сказать, что вот по итогам реконструкции, что я, по-видимому, имею несчастье жить на Спиридоновке, потому что я теперь, после вот этой летней реконструкции, я живу не в том районе, в котором я совсем недавно покупал квартиру для того, чтобы жить в одном из лучших районов Москвы.
И у вас же была такая целая война в интернете, видел вы посты, видеообращения, записывали в связи с вырубкой деревьев.
Мне, к сожалению, пришлось стать неожиданно для себя таким общественно-экологическим, что ли, деятелем. Я абсолютно частное лицо, никогда ни в какие отношения с властями стараюсь не вступать. И так было вплоть до того, как в одну непрекрасную субботу, кажется, это было две, что ли, недели назад, я просто вышел из своего дома на Спиридоновке, на угол Спиридоновского переулка, для того, чтобы сесть в машину, поехать на дачу. На дачу я не уехал ни в этот день, ни в следующий, ни через день, потому что я увидел, кажется, первым из жителей, я увидел два старейших дерева, которые справа и слева стояли у подъезда Клавдия Ивановича Шульженко в этом историческом доме Спиридоновка 22, они были спилены под корень и лежали вот убитые на мостовой. И вокруг них возились какие-то рабочие с какой-то вот этой... Теперь в Москве техника напоминает, знаете, карьерные самосвалы почему-то. Она гигантская абсолютно и, по-моему, абсолютно не годится вообще для того, чтобы работать в центре города. И вот эти вот карьерные самосвалы готовились забирать спиленные деревья. Шок был абсолютный. У меня шок был абсолютно у всех жителей всех наших домов, вот Спиридоновки, Спиридоновского переулка, кто вышел и увидел, как вот буквально как-то втихомолку из-под тишка, как-то подло были спилены вот ранним утром в субботу, август, когда никого нет, когда все на даче, когда все в отпуске и так далее, спилены два прекрасных старых дерева. Люди стояли со слезами на глазах. Я эмоционально записал одно обращение, потом второе, потом третье, прямо с места событий. Обращения эти разместили в там, соцсетях.
Извините, прерву, что-то удалось выяснить? Кто заказал, зацепил, что будет
интересно.
Вместо
значит,
этих деревьев?
Всегда, всегда,
под когда каким соусом это было сделано?
Значит, всегда, когда такие вещи происходят, то они происходят примерно по одному сценарию. Потому что, во-первых, на месте никто ни за что не отвечает. И я хочу подчеркнуть, что за целый день, пока все это продолжалось, пока был большой скандал, был вызван наряд полиции Пресненской управы, было много шума, было, вот, за все это время не появился ни один представитель какой-либо власти, любой, префектуры, управы и так далее. Никто не увидел ни одной физической бумаги, которая бы называлась там актом об аварийном удалении деревьев, или как там они называются, но физически ни одной бумаги не было показано. Естественно, выяснилось, что все рабочие, занятые во всех этих работах, они разбегаются от любой камеры, в том числе камеры мобильного телефона, и стараются сразу уехать для того, чтобы не были сняты номера их машин. Как только приехал наряд полиции Пресненской управы, подчеркну, что вот полицейские, ребята молодые, они были просто шокированы тем, что они увидели. И начальник группы, молодой лейтенант, стоял точно так же, как и я, разводя руками, и сказал, что здесь вообще произошло, как это могло быть. Выяснилось, что у этих людей нет, у рабочих, не только документов на проведение работ, но просто личных документов нет.
Что-то, чтобы немножко...
Поэтому их всех задержали, и увезли. То есть вот, чтобы рассказ, да, кратко, да. Значит, потом... Естественно, что власти сослались на какие-то никем не виданные акты об якобы аварийности этих деревьев, но сейчас идет, как об этом говорит префект Центрального округа, служебная проверка, или там как это называется.
То есть неясно, никто это случаю. Приказал, ни
нет,
в связи
нет,
с какими
нет,
работами
нет,
это делается?
Нет, это покрыто пока, официально это покрыто неизвестным мраком. Никаких, правда, надо отдать должное, что шум произошел, глава управы приехал через 2 или 3 дня на это место с нами, поклялся, что не будет сносить, спасибо ему большое, главе управы, что он решил не сносить вот этот вот палисадник, вот этот ограду сквера, который тянется вдоль Спиридоневского переулка и так далее, и так далее. Но, в общем, это все, конечно, абсолютный вандализм, и я даже не упоминаю о том, что по Спиридоновке, на Никитских воротах, везде и всюду выпилены вся старая сирень, весь старый жасмин. По-видимому, он абсолютно не вписывается в вообще какую-либо концепцию благоустройства нынешнего. Города нынешних властей.
Ну вот да, вот такой вот личный опыт Антона Ланге, который боролся за сохранение оставшихся
и продолжает
деревьев,
бороться,
на Спиридоновке. И вот все-таки я Ольгу хочу спросить. Из того, что вы видели, из той реконструкции, которая за это лето произошла в Москве, вот что вы можете сказать?
Мне бы хотелось... немножко обобщить. Я очень рада, что мы начали с рассказа Антона, потому что он ярко демонстрирует конфликт интересов, который всегда возникает в городе по поводу любых урбанистических проектов. И в этом смысле это как раз демонстрирует важность наличия некого городского сообщества, которое способно кусать власть, если оно видит, что происходят какие-то очевидные нарушения. Но в то же время это демонстрирует и то, что по поводу любого проекта нельзя достичь единого мнения. Потому что я вас уверяю, что прежде чем началась реконструкция той или иной улицы, были проведены опросы, чтобы выяснить, а сколько за, а сколько против, а сколько народу хотят положить плитку, а сколько хотят
заасфальтировать. На Спиридоновке нет ни одного жителя улицы, который голосовал бы за на портале «Активный гражданин», на который ссылаются все власти. Нет таких
еще...
людей.
Это еще демонстрация одного конфликта интереса. Да. Кому принадлежит центр? Тому, кто живет на Спиридоновке? Тому, кто туда приходит? Потому что дневное население центра города, оно вдвое превышает. Тем более в таких районах, как Никитская или Спиридоновка. На чьи интересы необходимо ориентироваться? В данном случае это вопрос выбора преференциальной группы.
Ну, а у нас, простите, я перебью, мы в таком же таком, в полемике. Так, у нас преференциальная группа – это люди, которые... Знаете, я сделал одно наблюдение очень интересное, что мы, местные люди, живущие, например, на Патриарших, никогда не сидим на скамейках вокруг пруда. Если вы видите людей, сидящих на скамейке, это люди не местные, не из центра Москвы.
Чем, как правило, люди сидят не на скамейках, а на спинках этих скамеек, поставив ноги, да, да, поставив ноги, собственно, на сиденье.
Преференциальная группа – это люди, которые приезжают гулять с окраин города. Это преференциальная группа. Почему? Вопрос. Давайте зададим вопрос по-другому. Почему и кто решил, например, что расширение тротуаров – это хорошо? Я думаю, что власти у нас, я, кстати, с Сергеем абсолютно согласен, вот это ощущение колумбария или Новодевичьего кладбища, но плюс к этому я сказал бы, что это гибрид кладбища и парка культуры Горького. То есть настолько, по-видимому, понравился опыт Капковской еще реконструкции парка, что его решили распространить вообще на центр города. Кто решил, что можно из исторически... Вообще город состоит из улиц, переулков и площадей. Он не состоит из аллей прогулочных с велодорожками, декоративными фонарями и деревьями, которые посажены в гранитные катки, потому что для них не предусмотрены дырки в земле. А катки эти, как мы знаем с вами, промерзают насквозь каждую зиму. И поэтому нужно заменять деревья каждую весну, что, безусловно, интересно экономически.
Вот здесь к нашему...
Так вот, да. Я договорю про это. Значит, расширение тротуаров. Вот сейчас Большая Бронная сужена до 1,5 рядов движения машин. Это значит, что вы не можете, карманов нет практически, вы не можете остановиться даже на секунду, вы останавливаете всю улицу. В центре, например, в районе Патриарших, нет ни одного нормального продуктового магазина. Нам все приходится делать на машине, нам приходится ездить. Как забрать ребенка из детского сада на машине, если вы не можете остановиться рядом с детским садом? Как привести инвалида в поликлинику на той же Большой Бронной, или того же инвалида, извините, в синагогу на той же Большой Бронной, у нас большое еврейское население, если вы не можете даже на секунду остановиться на этой самой улице, вам куда деваться? Вот об этом кто думает? Об этом думает мэр или там префект, или урбанист. Что это за урбанизм такой?
Там, да, там, насколько я понимаю, значительно уменьшилось количество парковочных мест недавно. Да. Вот, я не помню, кто, Татьяна Лазарева или Михаил Шац у себя писали.
Тоже соседи.
Да, что осталось, да, только машина на веревочках подвешивать, потому что ровно совершенно вдвое верно уменьшилось для жителей мест, совершенно живущих верно там, да, уменьшилось количество парковочных мест.
При этом заметим, Сергей, извините, что для местных жителей не увеличились возможности делать что-либо пешком. Потому что я полагаю, что, вероятно, может быть, коррупционный налог настолько велик на то, чтобы открывать, например, небольшие магазины вот в центре города, что они просто не появляются. Поэтому людям негде делать элементарные покупки. И ближайший от нас нормальный более-менее магазин продуктовый находится здесь, на углу Малой Дмитровки. То есть вам надо садиться в автомобиль.
Антон Лангин. Да. К нам, к нашему разговору присоединяется Кирилл Ас, архитектор. Кирилл, вот вы в этом споре, какую сторону займете, а кому принадлежит центр города? Принадлежит он живущим в центре, или он принадлежит всему городу и тем, кто хочет туда приезжать и гулять?
Ну, во-первых, я сам из этого района, поэтому я лицо заинтересованное, не могу быть совсем уж арбитром, да, могу только пытаться совместить в себе две составные части. С одной стороны, до какой-то степени специалиста, а с другой стороны, пользователя этого же района. Не могу сказать, что в восторге от проекта, который наблюдаю. В первую очередь, потому что знаю, как такого рода вещи происходят. Потому что это, в первую очередь, история про отчетность. Любое проектирование городское и так далее, это всегда к дате, это всегда срочно-срочно. Значит, мы знаем, что этот проект... Я, честно говоря, не знаю, кто сделал проект всей вот этой вот параллельных садовому улиц, перпендикулярных садовому улиц. Значит, я знаю, что другой половин перпендикулярной садовому улице отданы другим проектировщикам, которые как бы совершенно к этому не имеют никакого отношения. И как жениться будут эти параллельные перпендикулярные улицы между собой с разными заходами, с разными идеями и с разными взглядами на жизнь. И это будет отдельная такая история. С другой стороны, мы, очевидно, знаем, совершенно все отлично себе представляют, что проблема с транспортом у нас грандиозная. Политика Мосгортранс в этом смысле не управление вот, транспортного, оно не лишено смысла, потому что действительно снижать необходимо нагрузку транспортную на центр города, и это очевидно. И мы сами страдаем от того же Садового кольца, который превратился в чудовищный хайвей и всегда забитый, и невозможно в нем, на нем жить. С одной стороны, единственный способ, насколько известно из мирового опыта, справиться с транспортом, это уменьшить его количество. И обужение улиц, как ни странно, именно к этому и направлено. И при этом, естественно, страдает местный житель. И тем хуже для нас оказывается ситуация, что действительно невозможно открыть продуктовый магазин, и это действительно проблема. И подъехать к необходимым социально важным местам действительно проблема, и это проблема плохого проектирования, собственно, профиля улиц и так далее.
А чисто архитектурно, эстетически, вот как вам эти все, так сказать, арбатизация вот этих вот улиц?
Вы знаете, с арбатизацией очень простая вещь. Арбат умер, потому что он превратился в выставку и абсолютно не представляет себя жилого места, и он превратился в выставку задолго до того, как вообще сама концепция пешеходной улицы могла проявиться, ну, это 80-е годы вообще, о чем мы можем говорить, да, там это была абсолютно советская какая-то история, из последних сил, я ходил через него в школу, когда его строили, это было довольно адское развлечение, и, конечно, из него получилось, ну, место, в котором точно никто не ходит, и даже местные, мы как местные более-менее жители, стараемся его пересекать поперек, а не ходить по нему, да, потому что там нам нечего ловить совсем.
Да, я уже 20 лет стараюсь Арбат всегда обходить стороной.
Естественно, да, с другой стороны.
Но мертвой зоной это нельзя назвать.
Это не мертва, она мертва для местного жителя, она не мертва для приезжего, да, поэтому это городская такая, это довольно специфическое такое место. Мне не кажется, что такое произойдет с центральными улицами вот этого района, о котором мы сейчас говорим.
С Покровкой, с Мясницкой, с Бронной.
Ну, по Покровке хаживал неплохо, терпимо. Мне кажется, что тут есть две составные части. Значит, эстетические вопросы мы бы вообще обсуждали отдельно, потому что профиль улицы не является эстетическим вопросом, он является логистическим вопросом, да, и раскладка плитки на нем, ну, сегодня она такая, завтра она другая. Вот тот факт, что у нас был один профиль улицы последние, там, не знаю, 80 лет, а теперь он изменился, это, конечно, грандиозная травма для любого жителя этого района. Вот. Не знаю, насколько это от этого станет хуже, потому что с точки зрения транспортной доступности, естественно, возникнут проблемы, и это будет переучивание. С точки зрения пешеходной связи, не уверен, что от этого станет дико удобнее, хотя местами есть места в районе, в которых невозможно было пройти, это было понятно, и это было дико неудобно. Третья сторона – это благоустройство, рубка деревьев и так далее, которую, поскольку это явно какой-то проект около ЖКХ-шной структуры неизвестного происхождения, я сомневаюсь вообще, что кто-то хотя бы посмотрел на это вживьем, а не посмотрел только на дендроплан там, и так далее, на бумаге, и тем менее обсуждал это с кем-то из местных жителей. А если посмотрел, обсуждал, то мы знаем, как происходит вообще любое обсуждение с местными жителями. Вот, и это все Intergalactual Highway, которая, посмотрите, на Альфа Центавра в 28-й комнате в подвале, да, там 20 тысяч лет лежал этот план, вы его не посмотрели, сами виноваты. Вот, и, соответственно, ясно, что вот эта составная часть, вот древесная, меня тоже безумно раздражает, с одной стороны, с другой стороны, конечно, растения вырастают. В Москве зелени, как бы, чудовищное количество, естественно, ценное угловое дерево, это ценное угловое дерево. Понятно, что сирень сегодня ее вырубили, через 5 лет она будет опять такая же. Мне дико жалко сирень.
К сожалению,
мне дико жалко. Я ее обожал и под ней ходил всегда.
Даже в городских условиях сирень может расти до 100 лет.
Вот та, что у Большого театра была, она, по-моему, ее пересадили как давно уже, по-моему, лет 10 она пересажена, она все равно то их, что было до вырубки, не будет, мне кажется.
Не будет. И не будет точно вот два куста венгерской сирени, вот этой поздней с густым ароматом, справа и слева от Тимирязева в начале Тверского бульвара или в конце там.
Да.
Вот, в одном, в правом всегда жил соловей и пел на Никитских воротах соловей. И сирень это в виде двух шаров таких цвела в начале июня, и от нее не осталось и следа. Вот вопрос там прямой к префекту ЦАО. Вот она вам мешала, там, Виктор Семенович Пуев, или он, по-моему, очень гордится своими успехами.
Ну, вот, да. Да, вот да. Такой у нас список потерь пока что мы, да, такое летание вот этих вот потерь. Давайте сейчас уйдем на небольшой перерыв. Напомню, что у нас в гостях Кирилл Ас, Ольга Вентина, Антон Ланге. Это программа «Археология». Мы сейчас вернемся. И снова здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим мы, ведем список потерь, связанных с благоустройством, с реконструкцией Москвы. Но, с другой стороны, вот как напоминает нам присутствующий здесь урбанист, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук Ольга Вендина, это в то же время, видимо, и приобретение для каких-то слоев населения. Вот я хочу спросить Ольгу еще раз, развить вот эту вот мысль. Кому принадлежит центр, и если вся реконструкция в Москве, которая произошла за последние месяцы, не есть просто банальный распил, то какое, собственно, философия вот этого всей перекройки?
Я вообще не сторонник того, чтобы все мерить терминами коррупции, экономики и так далее. Я не думаю, что это банальный распил. Я, конечно, думаю, что то, что происходит, связано с глубочайшим изменением, пониманием, что необходимо менять городскую политику. И это уже происходит не последний год. Я бы сказала, что это уже... Ну, несколько лет, по крайней мере, начиная с конкурса на концепцию развития Большой Москвы, когда был приглашен достаточно большой пул иностранных экспертов, и когда все дружно высказались о необходимости изменения городской политики, развития публичных пространств, ограничения транспорта и так далее. И в этом смысле ответ на вопрос, кому принадлежит центр города, он принадлежит всем. Потому что центр города – это главное место социализации. Это то, что нам помогает интегрировать, а, молодые поколения в городское сообщество, б, то, что помогает интегрировать приезжих, мигрантов и всех остальных. Безусловно, тот, кто здесь живет, и тот, кто тесно связан с этим местом, он ощущает свои особые права на это место, и поэтому все то, что происходит, воспринимается особенно болезненно.
Но, а вот, да. Такой вопрос, извините, уточнить. Вы, скажем, Манежная площадь, она выполняет эту функцию интеграции молодого поколения, интеграции приезжих в городское пространство?
Вы знаете, как это не парадоксально, выполняет. Я помню, когда только строили этот никому не нравящийся комплекс «Охотный ряд», сколько было критики, и действительно он заслуживает, и это далеко не шедевр архитектуры. Но вы посмотрите, как используется это публичное пространство, какое огромное количество людей, молодежи, как в жаркий летний день люди плещутся в этих фонтанах, и приходится признать, что все то, что мы считали ошибкой градостроительства, в действительности сыграло свою позитивную роль как новое публичное пространство и с точки зрения интеграции людей. Поэтому это очень неоднозначно.
Мне кажется, такой, у вас такая публика. Концепция стерпится-слюбится. Вот насколько можно стерпеться с плохой архитектурой, например, вообще возможно или нет? Потому что
кто
архитектура...
оценивает, понимаете, кто оценивает? Оценивать. То, что для вас болезненно, как плохая архитектура, другой этого просто не замечает. Для него нужно
но
место...
Но это не важно. Это не важно. Это имеет важно. Значение вот мое мнение, как вот образованного смотрите. Человека, что такое плохая архитектура и что такое хорошая архитектура, в конце Если... концов. Вот... Мне не надо спрашивать людей из Бирюлёва-Товарного об этом.
Я хочу уточняющий вопрос задать тоже Ольге. Вот смотрите, если действительно как бы решает потребитель, решают люди пришедшие, так с этой же точки зрения шопинг-моллы тогда московские состоялись как большой центр социализации. Посмотрите, сколько людей туда приезжают, проводят выходные дни.
Спасибо. Спасибо вам за этот вопрос.
В больших мегамоллах.
Дело в том...
Давайте их поддержим.
Прекрасный вопрос. Потому что, безусловно, шопинг-молл – это общественное пространство.
Естественно.
Но проблема состоит в том, что идентичность человека не вырабатывается относительно шопинг-молла. Поэтому сколько бы мы ни настроили этих шопинг-моллов, человек все равно не почувствует своей связи с городом через то время, которое он проведет в шопинг-молле.
А «Охотный ряд» разве не шопинг-молл?
«Охотный ряд» — это не только шопинг-молл. Это и Кремль, находящийся рядом, и Красная площадь, и люди осваивают все пространство, которое вокруг. То есть, на самом деле, важно не то, что там шопинг-молл возник, а то, что из вот этого пустынной площади, ну, сначала был снос, потом это было действительно такой форум городской, потом там стоянка для автобусов, то есть у него богатая история этого места. Но возникло публичное пространство, которое не планировалось. Понимаете, то есть это люди, это в достаточной степени спонтанная самоорганизация населения. То есть то, что могло как бы идею этого публичного пространства заложить, это вот эта вот уродливая речка, которая течет в кафельных берегах. Но потребность была настолько высока, именно на спрос на центр города, как публичное пространство, что это, вот это уродство, оно заработало, независимо от того, насколько архитектурно и градостроительно это было плохо. Более того, это место воспроизвело свою функцию, ту историческую функцию в других совершенно формах.
Хорошо, вот я опять хочу к Кириллу обратиться. Вот действительно, манеж, что здесь для вас первично? То, что оно работает в качестве публичного пространства, как там в 17 веке, там, когда все, и Неглинка текла и так далее. Или для вас первично это с точки зрения Москвы, с точки зрения культурного слоя города, с точки зрения функции этого, эстетической функции этого места?
Ну, смотрите, конечно, во-первых, это действительно было абсолютно пустое место, которое вызвало некоторый ужас у государственных властей, когда там собиралось по миллиону человек.
Да, и, 91-й год,
ну, да. Ну, конечно, да. Мы все это видели, и как это толпы шли туда по Садовому, Тверской и так далее. Вот, и, естественно, попытка замазать это место какой-то развлекательной культурной, ну, такой торгово-культурной историей была довольно естественна. Опять же, Ольга совершенно правильно разделяет эстетическую составную часть этого кошмара визуального с его практическим применением, потому что мы действительно имеем публичное пространство в центре города, которое, конечно, центральные москвичи стараются его избегать, естественно, они пробегают по диагонали, там, не выходя на Красную площадь, обегая все, что можно обижать, да. Что не отменяет того, что громадное количество москвичей из 80% живущих за пределами исторического центра именно там обретают свою связь с этим городом как вообще с таким, как таковым. И, конечно, это паллиативное решение. Конечно, хотелось бы там что-то великолепно прекрасное, которое те же самые москвичи из 80% бы не восприняли, потому что великолепно прекрасное сейчас выглядит совсем не так, как выглядит великолепно прекрасное и в снобистском, и в общенациональном взгляде. Да? По-настоящему хорошая архитектура сейчас совершенно не считывается как таковая. И в результате мы получаем такое вот недоместо, да, которое существует, и как и любое другое, оно исчезнет в прахе веков когда-нибудь. Мы этого не застанем, но оно и растворится, и заменится на что-то еще. Мы не должны, одна есть деталь, что мы не должны, конечно, чрезмерно его идеализировать в плане создания этой связи с городской средой. Потому что, конечно же, охотный ряд вот исторический, в котором были лавки с мужиками и купцами, которые там практически жили и тому подобное, это совершенно другой стиль жизни, которого просто нет в Москве совсем в принципе. И он там еле-еле где-то там возникает в каких-то хипстерских коммунах там с бутербродами и с бургерами, да, которые вот человек сам себе держит свою контору и сам себя обслуживает. Это такой микробизнес, который является, собственно, драйвером городской среды самым мощным. И вот его-то как раз и нету, хотя на Патриарших он там местами зарождается, и мы знаем, собственно, эти заведения, которые то тут, то там возникают, где, собственно, владельцы недалеко уходят от собственного бизнеса. И это самая важная, на самом деле, вещь. И именно этому развитию вот этой жизни лавочника, которая, как ни странно, и есть, создает эту буржуазную жизнь, как от слова буржуа, горожанин, да, который ровно в городе себя реализует, потому что город является его, собственно, медиа. Вот. Для этого, как ни странно, ни урбанизм, никакие эти самые дорожки, и никакие шоссе, и никакие стоянки не помогают. Этому помогают исключительно экономические, политические решения, которые бы могли позволить людям, там, тем же жильцам района, жителям района реализовываться не где-то там, куда-то им надо ехать, и открывать детский сад не так, куда надо ехать на машине, и открыть тот магазин, и так далее. И вот это вот, собственно, эта экономическая составная часть должна реализовываться вот здесь и сейчас. И, конечно, на Малой Бронной, кроме бутиков, нужно, конечно, и магазин, но мы не должны разговаривать про это как «государство, дай нам магазин». Да? Разговор должен ставиться как «государство, которое мое государство», хотя я не гражданин России, «государство, которое мое, дай мне, пожалуйста, или требую разрешить, позволить мне сделать так, чтобы я мог реализовывать свой жизненный уклад здесь, где я живу».
А мне не надо. Да, вот здесь, Кирилл, очень, очень важные вещи вы говорите, потому что, мне кажется, тот конфликт, который мы здесь сейчас описываем, он заложен вот в этом... То, что воспроизводится моноцентризм московского пространства. В Москве есть только один центр, да, в пределах Бульварного кольца. И вот сейчас происходит колонизация этого центра окраиной. как мне кажется, в том числе и социально, и эстетически. То, что происходит, собственно, весь 20 век происходило, то, что происходило и с хрущевской реконструкцией Москвы, с прорубанием Калининского проспекта, с созданием новых совершенно, так сказать, диковинных вот этих вот публичных пространств в связи там с тем же Калининским и с исчезновением там части Арбата, собачьей площадки и прочих вещей. И сейчас то же самое. Фактически вот эти вот, то, что говорится, 80%, 86%, не знаю, 80% населения Москвы за пределами, да, Садового кольца, они получают свои права на московский центр, но при этом нарушаются права тех людей, которые живут в центре. А почему, с другой стороны, власть тогда не, власти не создавать альтернативные центры вот там, вот в Бирюлево, там же такие, или, я не знаю, там в Отрадном, еще где, там же такие естественные центры создаются вокруг метро. Вот сейчас там снесли киоски, там торговые центры. Почему там бы не насаждать жизнь? Почему там не разбивать парки? Именно все нужно делать в центре Москвы.
Ну, мне кажется, что центр, тут уже эта мысль звучала, что это вопрос отчетности в огромной степени, во-первых. Во-вторых, тут много, мне кажется, обстоятельств. Мы, может быть, обо всем даже и не успеем поговорить. Но вот то, что касается, я бы сказал так, эстетики и этики в отношениях городской власти и жителей города. Ну вот, я далеко не склонен давать какие-то сравнительные характеристики, скажем, Москве Лужковской и Москве Собянинской. Сейчас такие есть, звучит такое очень упорно, что вот думали, что при хуже, чем при Юрии Михайловиче быть не может, оказывается, может и еще как и так далее.
Значит, с ностальгией вспоминаем ярмарку меда в Манеже.
Не знаю, насколько хуже, лучше, потому что у меня, честно говоря, я к власти индифферентен. То есть я индифферентен к мэру, индифферентен был к Лужкову лично, потому что я, как гражданин, может быть, либерального толка, все равно, даже живя у нас, я воспринимаю власть просто как функцию. И ничего вы со мной не поделаете в этом смысле. И то, что не было личного художественного вкуса у Юрия Михайловича, и нет его личного художественного вкуса у Собянина, что нам очевидно. Беды-то в этом нет никакой. Ну, почему у городского головы должен быть художественный вкус и архитектурная подготовка? В конце концов, он просто функция, чиновник. Но вопрос, конечно, в том, кем он себя окружает и как он выстраивает отношения с жителями. Вопрос в том, насколько эстетично то, что получается, а получается, как я уже много раз говорил, портрет образцовой воинской части. Знаете, вот когда приходишь в воинскую часть образцовую, там, какую-нибудь, ну, если вам приходилось, да, то вы видите, что вы видите сразу, войдя за ворота? Вы видите сразу результат бессмысленного дармового труда огромного числа людей. У вас зубным порошком надраены бордюры, покрашена трава и так далее, и так далее. Значит, центр Москвы сейчас... Убеждайте вы меня в обратном или нет, но для меня Малая Бронная, Никитская, я родился и вырос на Поварской, теперь живу на Спиридоновке. Поварскую, слава богу, пока не трогали. Она все еще та старая Поварская улица. А вот то, что получается, получается образцовая воинская часть. И, как мы говорили, гибрид кладбища с парком культуры. Еще есть вопрос этический. Насколько этично в условиях кризиса, когда цены в аптеках, например, в центре города, заставляют просто глаза вылезать из орбит. Насколько этично в этих условиях вообще затевать такого масштаба реконструкции? И что вот плитка – это самое срочное дело, которое у нас есть? И что нельзя, может быть, изыскать средства, чтобы дотировать малоимущие слои москвичей хотя бы на покупку медикаментов в большей степени? И что вот эта плитка, которая половина треснула уже сейчас, это плитка, которая в принципе не годится для мощения улиц. Вот они делают, вы говорите, профиль улицы новый, да? Вот там, где делается, как бы, это ведь выглядит очень культурно, когда делается въезд для автомобиля, да? Вот такое понижение тротуара, въезд в ворота, да? Но беда-то в том, что плитка не выдерживает веса автомобиля, и на всех этих профилях, там, куда заезжают машины колесами, она уже треснула. А это значит, что зимой ее выпрет льдом обратно, и весной ее будут перекладывать.
Ну, там вообще это же бесконечный решение. Процесс. Тут уже большие дискуссии. Я видел, в частности, не сделаны там водные сливы, водостоки от водосточных труб до водостоков на проезжей части. Да, не сделаны вот эти вот канавки, желобки. На что, да, кстати, вот мне указали, что вот Ревзин говорит, что это такая новая технология, что вода проходит под плитку и идет туда, в песок, на который уложена плитка. Вот я не знаю, хочу спросить здесь присутствующего архитектора. Это что, похоже на правду? Мы что, будем ходить по такой плавающей в воде плитке?
Ну, это вопрос технологический. Я лучше вернусь к вопросу о моноцентризме.
Да.
Да, потому что он мне представляется как бы более существенным, нежели вопрос о песчаной подкладке плитки.
Ну, увидим просто ближайшей осенью на своей...
Мы увидим очевидное, то, что работы эти выполнены с ужасающим уровнем качества. Даже не, я бы слово «качество» изъял бы из этой фразы. Это видно
любому. Да. Ольга.
Ну, так вот, возвращаясь к моноцентризму, вот то, о чем вы сказали, это вообще один из наиболее распространенных мифов, которые существуют в городе, и которые активно эксплуатируются исследователями, и администрацией, и так далее. Вот исследования, которые были проведены там 2 года назад относительно передвижения мобильных телефонов по территории города, они показали, что Москва функционирует как полицентричный город, и что в городе сложилось достаточно большое количество центров второго порядка, которые лишены, на самом деле, не столько своих центральных функций, в смысле занятости населения, там, выполнения различных там, торговых, я не знаю, коммуникативных и всяких прочих функций, сколько лишены смыслового наполнения вот этих центров второго, да, символической культурной ценности. И, в общем-то, эта мысль, она донесена, в том числе и до представителей власти. Примерно такую же картину дает и городская социология. То есть, на самом деле, в центр города приезжает не 80% московского населения, живущего на периферии, а от силы 16%. Это вот на повседневной основе, на там выходные дни чуть-чуть побольше.
Знаешь, люди годами живут у себя на районе, то, что
вот, потому что вот это представление о городе, не только Москве, это можно сказать и о Лондоне, и о Париже, как таком гипермобильном месте, оно связано с тем, что действительно на очень небольшой территории концентрируется миллион населения. И это создает ощущение вот такой невероятно мобильной жизни. Основная масса людей, там, это больше трети, там, под половину населения города живет вокруг дома. И действительно, вот эта вот задача наполнения какими-то смыслами и наполнения культурной значимости центра второго порядка, но она была осознана еще в 70-е годы, потому что, если вспомнить генплан 71-го года, это был генплан полицентричный. Более того, сейчас вокруг Москвы уже складываются такие же центры. Они, может быть, выше рангом, чем те центры второго порядка, которые существуют в Москве, которые создают вот эту вот гантелю притяжения, потому что население из Московской области, оно едет в район периферии, то население, которое живет ближе к кольцевой дороге, оно также скорее едет не в центр, а вот в областные, которые слились, центры агломерации, ближайшие города.
Ближайшие там Балашиха,
да, поэтому вот этот вот вопрос благоустройства этих центров, ну, слово благоустройство мне не нравится, но именно смыслового наполнения этих центров, их ревитализации, если хотите, потому что, опять же, работа, которая созвучна вашей программе, называлась «Археология периферии», она показала, что вот этих сохранившихся центрах второго порядка Москвы там есть тоже свое культурное наследие, которое можно поднимать, вытягивать, и которое может концентрировать центральные функции.
Это отдельная, конечно, тема, там тоже это культурное наследие закатывается в свой асфальт, в свой бетон, потому что там сплошь и рядом
Вы знаете, Москва Московское культурное наследие, например, не вчера было закатано в асфальт и бетон. Понимаете, мы прошли все-таки 70 лет советской власти. Превращение Москвы из глубоко провинциального города в имперскую столицу. Я думаю, что вот это закатывание, оно было неизбежно в значительной степени, несмотря на все слезы, которые мы проливаем по поводу понесенных культурных утрат.
Это мнение Ольги Виндиной. Напомню, что вы слушаете программу «Археология». Мы вернемся буквально через несколько секунд.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Обсуждаем сегодня итоги реконструкции благоустройства Москвы, которая происходила на глазах многих из наших слушателей последние месяцы. И у нас в гостях сегодня архитектор Кирилл Ас, урбанист, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук Ольга Вендина и фотограф, и биолог по первому своему образованию Антон Ланге. Я сейчас хочу поговорить о площадях московских. А вообще, вот сейчас скрещиваются копья по поводу площади Маяковского, которая все эти годы была закрыта, где власть боялась стратегии 31, которую обносили забором по периметру. И вот сейчас там построили какое-то такое новое урбанистическое пространство с какими-то бетонными качелями, квадратными цветочницами. А вообще я хочу спросить наших гостей, в Москве есть площади? Есть ли в России, в Москве институт площади как таковой? Площади как агоры, площади как публичного форума, площади как пространство, где могут собирааться люди.
Ну, площадь как агора вас надо отправить в античные времена, потому что город уже не существует как единое сообщество, которое может собраться на этой агоре политической, да, и обсудить свои проблемы и принять решения. Город – это, я не знаю, тысячи сообществ с совершенно разными интересами. То есть уже сидя вот за этим столом, мы уже обнаружили с вами мгновенно с первых слов конфликт интересов, которые не решаются на агоре. Но Москва, да. В Москве действительно, с моей точки зрения, существует дефицит площадей. Более того, мне кажется, что вот эта функция площади, она и по архитектурному своему убранству, и по занятиям населением удивительным образом оказалась смещена в московские дворы, поскольку она там была заложена архитектурно. И именно там, в этих московских дворах, у нас собирались форумы бабушек, мам с детьми там, и прочих. И именно эти форумы стали привлекать там пьяниц, маргиналов.
Но сейчас и дворов нет, институт двора исчез в Москве.
Не будем преувеличивать. Не будем преувеличивать, скажем, вот эти самые сообщества, как они называются, ТОСы, не ТОСы, я уже забыла.
ТСЖ?
ТСЖ, да, ТСЖ. Они удивительным образом возвращают институт двора, потому что они заставляют людей общаться, даже там, где это плохо функционирует. Это заставляет людей общаться друг друга, узнавать друг друга, возникают какие-то совместные деятельности.
Я могу
ведь двор – это не только цветы
сажать вместе. Своей жизни на Спиридоновке. Вот у нас очень бурная жизнь нашего большого двора, который объединяет раз, два, три, четыре, что ли, дома жилых. Потому что я на сегодня, например, являюсь соучастником, собственником трех шлагбаумов и одних ворот, автоматически открывающихся. Потому что вся жизнь нашего двора конфликтная, иногда с пеной у рта, ругани, взаимонепонимания и так далее, она, конечно, связана сейчас с проблемой ограничения двора, выделения на фоне вот этой собянинской реконструкции, когда нас вытесняют с улиц, когда у нас отнимают парковочные места, и теперь все это забивается во дворы и сталкивает людей лбами. Так что, вы правы, дворовая жизнь удивительно активизировалась в центре благодаря мэру и его политике реконструкции города.
Ну, в общем, да, вы знаете, я тоже должен сказать, что прорастает буквально вот опыт своих знакомых, сошлюсь, которые живут в районе Сокола, аэропорт, и там у них очень активное интернет-комьюнити, в Фейсбуке сообщество. И вот буквально я читал, там люди, скажем, спрашивают, там, я еду завтра в Икею, кому что нужно из Икеи. Вот, и там кому-то небольшие сборные вещи, просто соседям, живущим даже не в своем дворе, а в соседнем где-то вот там в районе, на соседней улице, привозят какие-то вещи.
Ну, мы, вероятно, вот идем вот жизнь... к модели таймшера в использовании автомобиля,
да.
По видео.
Да.
Не исключено.
То есть такие вещи, деле, как бы, вот этот вот низовой гражданский урбанизм, он прорастает.
Но мне кажется,
жизнь побеждает неизвестным науке способом.
Вот здесь мы с Кириллом солидарны, мне кажется, что вот эта ткань, эта душа жизни района, я вообще не понимаю, почему надо сталкивать интересы окраины и центра, что сейчас явно происходит. Вот в силу вот этих вот закономерностей, о которых вы говорите. части. Вот. Вот эта душа района, возможность жить в своем районе, не выходя, но вот у меня там второй город, который почти там, моя родина, это Париж. И я живу там иногда подолгу, не выходя из своей крохотной части шестого района. Почему я могу это делать? Потому что там на крохотной площади удовлетворяются с избытком практически любые самые изощренные потребности человека, какие только могут быть. Огромным числом маленьких магазинов, лавок и лавочников, о чем вы говорите. Вот если это начнет развиваться, а это вопрос экономический и, к сожалению, коррупционный, тут никуда не денешься, если в целом, так сказать, там цена аренды, из чего она складывается, там может ли маленький лавочник открыть маленькую лавку, какие у него будут цены на продукты там и так далее. И если бы была возможность, и если бы городские власти думали о том, как создать такую среду обитания, не аллею с фонарями и дорогими бутиками, как Малая Бронная, да? А пусть в переулках, маленьких улицах, как в Париже или в Барселоне, там, в маленьких улицах, там немножко ниже цена аренды, или существенно не, и там все находятся маленькие коммерсанты, которые создают душу района. И тогда не было бы вот этой, понимаете, какой-то воинско-дивизионной, надраенной, как самовар, пустоты, которую сейчас мы все чувствуем в центре, вот ковыляя по плитке.
Такого, и если, так сказать, продолжить эту вот метафоричность, вот когда в парк Горького приходишь, там понимаешь, что вот это вот какая-то атмосфера натужного веселья.
Да, натужного. Я перестал ходить туда, абсолютно точно, потому что там нет вот этого, там нет расслабона-то никакого. Нужно лежать на пуфиках, нужно пользоваться Wi-Fi, нужно ехать на велосипеде.
Стоять в очереди к фастфуду.
Стоять в фастфуд в очередь. Надо учиться танцевать сальсу, надо делать это, то,
пятое, десятое. И зайти туда с палкой для селфи.
Совершенно верно. И вот я с 2012 года в парк Горького не хожу, к сожалению. То есть как бы достигается обратный результат.
Все... Да? Ну вот видите как. Нет, я недавно получил огромное удовольствие в парке Сокольники, но это отдельный разговор. Ольга хотела сказать. Что можете возразить?
Ну, да, нет, не возразить. Я вообще не хочу возражать, потому что я считаю, каждый имеет право на свою эмоцию, как минимум. Просто вот мне кажется, тут важный поворот в нашей дискуссии, поскольку речь зашла там о собственности, о демократизации, о политике. Очень важный момент, потому что то, что мы наблюдаем, это, в общем-то, демократизация организации городского пространства, расширение публичных пространств, приоритет пешеходу, ограничение автомобилю. Это все то, что создание каких-то городских сообществ. Это все, что входит вот в политику демократизации городского пространства. В значительной степени это делается благодаря, скажем, имитации каких-то практик, которые есть в развитых городах. Но эта политика демократизации городского пространства, она не соответствует политике, собственно, демократизации самой городской политики. То есть она сохраняется в рамках достаточно такого жесткого административной системы управления. Но она не может пройти бесследно. Потому что хоть вы и возражаете против парка Горького, это невероятно расширило и культурные практики, и взаимодействие людей. Это кардинально... Это ведь
да
не только
не
парк города.
Я не возражаю, я просто не хожу сам. А так-то я радуюсь за людей,
для
вас... которые там находятся.
Ну, конечно. Это не только парк Горького. Это, в общем, очень большое количество... пространств, даже в том числе пространств таких маленьких убежищ. Вот даже я, скажем, пешком пока шла сюда, обратила внимание, что появились какие-то уголки, закутки, где можно остановиться, посидеть, где сидят, разговаривают люди, которые не в постоянном вот уличном потоке, они могут сойти с этого конвейера. То есть это вот все какие-то маленькие детали, которые невероятно меняют образ жизни людей, прививая им совершенно другие привычки. Потом пространство, оно странным образом дисциплинирует. Вот вы говорите, сегодня вот, парк Горького до 2012 года, туда было страшно пойти.
Страшно, согласен. Страшно. Да. Страшно.
Но сегодня вы не встретите там тех, кого вы боялись.
Да,
понимаете?
Нет, неправда, я согласен.
Точно так же, когда вы проходите мимо детской площадки и видели там пьяницы, там пивные бутылки, сегодня там тоже этого нет.
Даже то есть на подтвержденных водах, кстати, уже не сидят на спинках скамеек, прямо скажем.
Да? Да,
сели
на сиденье?
Значительно.
Вот Это что значит? Это значит, возникает некий, ну, скажем, модельный, идеальный образ жизни, который рассматривается как, ну, благоприятно оцениваемый обществом. Да. И этот образ жизни начинает пускать свои корни. Потому что, в конце концов, это город, центр важен, он для всех людей важен. Но для молодых людей он особенно важен. Именно потому, что это не только пьяницы, но и молодежь. Я это думаю, маргинальная часть общества.
Для пожилых очень важен тоже.
Конечно,
для
конечно.
Очень важен
конечно.
Город. Там, да, в целом, как вы считаете, Москва становится более комфортным городом для жилья?
Для жизни?
Вы меня
для жизни, да. У каждого, я думаю, будет свой ответ в зависимости от того, где и как он живет. Я считаю, что вот наш прекрасный и, наверное, один из самых дорогих по цене квадратного метра центр, с чего мы начали, район Патриарших прудов, он, безусловно, на наших глазах превращается в такой парижский Сен-Жермен-де-Пре, безусловно.
Но там есть маленький отрезок, да, малый,
да,
малый Брон.
Там появляется много абсолютно маленьких мест, там постоянная такая тусовка, которая выливается на улицу по пятницам, субботам. Это место жизни такого успешного буржуазно-богемного класса. У нас там не живет много по-настоящему богатых людей, потому что патриаршие для по-настоящему богатого человека как были непригодны, так и есть. Там нет, почти нет новых домов, нет подземных парковок, нет всех тех условий, которые нужны действительно богатому человеку. Вот. Я бы ответил на этот вопрос, что вот мой район становится, если там перестанут пилить деревья, а мы с этим будем и дальше бороться, и если нам удастся остановить метастазы Собянинской реконструкции, чтобы она не поползла из основных улиц в переулки и не затронула в следующем году Казихинские, Спиридоновские. Я надеюсь, Кирилл, что кончатся деньги.
Я даже знаю, кто их делает.
Надеюсь, что кончатся деньги. Сейчас единственная надежда на кризис, потому что отсутствие денег всегда спасало Россию от исторических потерь. Потому что единственный удар, который Россия не выдерживает, это удар деньгами. Потому что как только появляются деньги, то русский человек способен крушить все на своем пути вот в этом порыве неофитского обновления. Это происходит по всей России.
Крушили в обратную сторону, да, без всяких денег, вот, очень успешно.
Я надеюсь, что денег не хватит, и дело замрет. Но, тем не менее, мы сейчас уже создали такое сообщество домов у себя на Спиридоновке и в окрестных улицах для того, чтобы по возможности противостоять вот этим непонятно с кем, как согласуемым планам, которых никто никогда не видел. И в один прекрасный день приходит армада техники и начинает чертить новые линии для тротуаров. Вот чтобы этого не произошло с нашими переулками. Если не будут пилить деревья, то район становится приятнее, но нисколько не комфортнее для жизни. Вот такой парадокс.
Ну, вот такая вот, да, немножко мазохистская, типичная российская надежда на то, что когда-то кончатся деньги.
Да, больше не на что надеяться. Извините, я только на это уповаю. На кризис приходится уповать.
С надеждой на кризис. Ну что ж, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу, так что закончить хочется таким бессмертным Грибоедовским. Пожар способствовал ей много к украшению. И вы знаете, Москва такой город, который переживает все время разные нашествия и разные архитектурные инновации. Вот как пережила она сталинскую реконструкцию с расширением улицы, с носом старого города. Перенесла хрущевский бетон, все это безумные идеи Корбюзье с Гаванской набережной. И пережила лужковские башенки. Точно так же, я думаю, что Москва переживет и Собянинскую плитку, и этому городу еще долго
перемелится плитка, жить, мука будет.
Значит, жить и жить. Да. Я благодарю вас за участие в этом эфире. Кирилл Ас, Ольга Вендина, Антон Ланге. Это программа «Археология». Слушайте «Радио Свобода».
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Is there anyone home? Come on, come on down.